Продолжаем беседу о книге Притчи и продолжаем разбор некоторых высказываний этой книги, посвященным вот духовно-нравственным проблемам жизни человека с Богом. И обратимся к такому очень интересному высказыванию, которое, ну, по крайней мере, в древности оно не было таким проблемным, хотя, с другой стороны, раз автор притчи об этом пишет, очевидно, вот это тоже было какой-то такой проблемой, которой надо было сказать, о которой надо было засвидетельствовать правильное отношение, но в наше-то время это иногда привлекает, просто обретает черты какого-то бедствия. Речь идет о следующем. Почему-то люди думают, что проклятие, которое говорят они или по отношению к ним кто-то, оно имеет некоторую автономную силу. То есть вот прокляли нас, сказали нам гадкое слово вслед, и все, теперь от этого всю жизнь не отмыться. Что само по себе гадкое слово, вот, злое слово, гневное слово, обидное слово, вот, проклинающее слово, сказанное нам, оно вот такое некоторое имеет самостное бытие, что вот прилепилось теперь к нам, и все. И теперь ничего с ним не сделаешь, с этим словом. И мы начинаем бояться, мы начинаем дрожать, мы начинаем думать, как этого избавиться. И часто приходилось таки встречаться, вот пытаемся воздать человеку, так с нами поступившими, тем же самым, в надежде, что ну раз мне будет плохо, ну хорошо, пусть и тебе тогда будет плохо, вот чтобы ни одному мне мучиться. Но, по крайней мере, люди очень сильно переживают по поводу проклятий, которые им кто-либо когда-либо сказал. И вот Священное Писание, книга Притчи говорит на эту тему так. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». 26 глава, 2 стих в книге Притчи. То есть, если мы своим поведением, вот то, что мы делали в данный момент, ничем проклятие, ничем злобу, гнев или раздражение не заслужили, то от слов проклятия, сказанных нам, ничего не останется. Они как с гуся вода. Пролетели мимо и улетели. Если мы ухаживаем за человеком и делаем все, что в наших силах, действительно все искренне, чтобы этому человеку было лучше, а этот человек по болезни своей, по раздраженности своей осыпает нас проклятиями, поливает нас гневом, не надо этого бояться. Насколько в наших силах, надо продолжать делать свое дело. Ничто из этих проклятий нас не коснется. Если мы случайно, вот, делая какое-то свое дело искренне, никому не собираясь причинять зло, вдруг перешагнули путь другому человеку, вызвали его гнев и раздражение, извинились, но слово вылетело, ну вылетело и вылетело. Не надо этого бояться. Проклятие падет на нашу голову только в том случае, если мы сделали нечто заслуживающее этого проклятия. Когда мы действительно кого-то раздражали, кому-то причиняли зло, были неблагодарны и жестоки со своими родителями, были незаботливы по отношению к своим детям, когда мы были непослушны по отношению к своим начальникам, когда мы неправильно исполняли веренное нам дело, когда мы раздражали тех, кто поставлен над нами начальствовать, когда мы своими неадекватным поведением доводили наших священников или близких по отношению к нам людей, вот тогда то в сердцах сказанное слово, оно ими, оно может пасть на нашу голову. Также и мы, когда в раздражении кидаемся словами, вот, надо представлять, если мы их в сердцах сказали, если мы разгневались на кого-то и сказали эти слова проклятия по отношению к человеку, заслуживающим это, не заслуживающим, надо всегда понимать, что мы поступили неправильно. Если человек не заслужил наше проклятие, то это проклятие обернется против нас же самих. Оно падет на нашу голову. А если он заслужил проклятие, тогда мы поступили не по-христиански. И опять-таки это обернется против нас. Ведь вспомним ситуацию, когда двое из учеников, прозванными, за, возможно, за это сыновьями Грома, Иоанн, вот, и брат его, когда они подошли к селению одному самарийскому и попросили, и их не пустили на ночлег в это самарийское селение, они обратились к Христу с просьбой низвести огонь, как Илья когда-то, низвести огонь и попалить это селение. Мало того, что они безбожники, они еще не пустили Христа, ну ладно, они не пустили Христа, они не пустили странников. На Востоке это очень важный обычай, это буквально закон жизни принять странника. А они как раз имели вид странников, но самаряне их не пустили, потому что поняли, что они иудеи, и не пустили. Вот, а это было ну никак немыслимо на Востоке не пустить человека переночевать. И они решили вот их таким образом наказать за все их видимые, мнимые, немнимые прегрешения. Но Христос говорит: вы не знаете, какого духа. Вы пошли, посланы, не, я пришел не губить, а спасать человека. И вы должны поступать так же. И поэтому, если мы христиане, то ни одно слово проклятие, раздражение, гнева, злоречия не должно снисходить с уст наших. А если оно все-таки снизошло, даже если человек заслужил это, то все равно надо исповедать этот грех. Надо молиться Богу, чтобы проклятие в действительности не коснулось этого человека. Потому что высшей, совершеннейшей заповедью христианской жизни – является любовь к врагам, как Христос говорит в Евангелии, что любить-то мы, да как раз врагов-то мы и должны любить. И именно по мере нашей любви к врагам и проявляется мера нашей духовности, мера того, насколько мы христиане, потому что Христос умер за всех нас, когда мы были все враги Его. И Он отдал жизнь за врагов. И умер за врагов. И поэтому всех верующих в Него Он призывает идти этим путем. Вот так должно христианин относиться к такому явлению, как проклятие. Следующее слово, тоже имеющее продолжение и отзвук в новозаветных писаниях. Книга притчи, 20 глава. Сеть для человека – поспешно давать обед, и после обета – обдумывать. 20 глава, 25 стих. Мы знаем слова из Нового Завета, из послания апостола Якова, который говорит: «Не клянитесь ни небом, ни землей, никакой иной клятвы, но что скажете, просто говорите – да, да, нет, нет». То есть клятвы никакой давать не нужно. Вот, речь идет не о присяги воинской, как это понимают протестанты, не о тех клятвах, которые дает человек при крещении, вот, не о тех обетах верности, которые вольно или то есть словесно или мысленно делает человек накануне вступления в брак, вот, не о тех опять-таки обязательствах и решимости, которые предпринимает человек, о тех клятвах, к обетах дает, которые человек, постригаясь в монашество. Речь не об этом. Речь о гораздо более простых, обыденных вещах. Когда мы в жизни вот, действительно даем разные обеты и клятвы. Они как-то связаны могут быть с духовной жизнью. Например, когда мы накануне поста даем обет себе, что вот сверх обычной положенной меры поста не будем делать того-то или того-то. Вот, например, вместо положенных двух дней без масла будем всю неделю без масла кушать пищу. Или некоторые люди берут на себя обет, когда они не вкушают мясо не только по средам и пятницам, но еще и по понедельникам. Вот и так далее, разные вещи. Или когда человек дает клятву вот, сделать какое-то дело и клянется тем, что он обязательно это сделает. Вопрос в чем? Вот, дело в том, что плох не сам по себе обет и не сама по себе клятва. Человек может сказать сам в себе, что он не будет, допустим, вкушать мясо по понедельникам или любой другой. Но не надо об этом говорить никому вслух, не надо об этом зарекаться, не надо это как-то вот именно озвучивать и трубить, даже мысленно озвучивать. Вот решил и делай. Почему? Потому что если ты нарушишь, а это очень легко сделать, это обет, эту клятву, ты будешь виноват больше, и совесть твоя уязвится больше, потому что не просто что-то сделал, ты нарушил клятву, ты нарушил данный обет. Это больше будет урона тебе. Решил и делай. Сказал просто, надо, ну, как говорит апостол Иаков, если будем живы и Богу будет угодно, то сделаю завтра то и то. Вот, то есть не надо саму форму клятвенную воспроизводить, потому что о чем хочет нам сказать повествователь? О чем хочет нам засвидетельствовать Дух Святый? Человек всегда должен помнить свою меру. Он человек. Он, это что значит? Во-первых, он всего лишь человек. То есть не ангел. Он имеет тело. Он имеет слабости. Он окружен людьми разными. Он просто сотворенное существо. Он ограничен. И обстоятельства или немощь его собственная может привести к такому, что он даже нехотя обязательно будет, ну вот не сможет исполнить то или иное. Он человек, он должен помнить, что он ограниченное существо. Кроме того, он должен помнить, что он зависимое существо, что по идее он должен делать только то, что велит ему Бог. Только это и ничего иного. То есть, по идее, вся наша жизнь должна быть осуществлением воли Божьей во всем. А вдруг наш обет противоречит замыслу Божьему о нас? Воле Божьей противоречит наш обет. Мы же не задумываемся, мы просто изрекаем слово. Мы не спрашиваем опять-таки, а Бог хочет этого, а Он ждет от нас этого. Ну и кроме того, мы еще все грешны, мы удобопреклонны ко греху. Мы немощны, мы одержимы разными страстями и недугами, мы одержимы грехами. Как мы можем так твердо изрекать, что мы это несомненно сделаем? Разве мы не знаем, что человек слаб? Если даже великий апостол Павел, совершивший удивительные чудные дела во славу Божью, не мог избавиться от жала сатаны, данной ему в плоть, сколько не умолял Бога. Потому что помнить человеку о своей немощи нужно всегда. Сила Божия, как сказано, совершается в немощи. И человек должен помнить это. Это и есть некоторое преддверие смиренно-мудрое, некоторое преддверие вот, понимания, адекватная оценка сам себя. Я просто человек. И поэтому вот я немощен и слаб. И заявлять что-то уверенно о том, что я обязательно сделаю, и обязательно достигну, было бы слишком дерзко. Это значит забыть о том, что я немощен. Если мы, например, решили бросить пить, ну и скажем, не буду. И будем молиться Богу каждый день, каждый час о том, чтобы Он крепил меня в немощи. Но всегда надо помнить, что я немощен. Я и сегодня немощен, и завтра немощен, и через год буду немощен. И всегда буду немощен. И поэтому каждый день я должен начинать с того, чтобы взывать Богу о помощи. А если я произнес клятву и думаю при этом, что я все теперь стал силен, это заблуждение. Мы не стали сильны. Мы на самом деле как были, так и остались немощны. И каждый день, мгновение нуждаемся в помощи и защите Божьей. И должны всегда на Него уповать и к Нему обращаться. А клятва и обет, в какой бы области ни был сказан, человеку ставит в положение, будто он забыл о том, что он человек, что он немощен и что он грешен. Вот такое, именно на это пытается указать книга притч, чтобы человек всегда помнил пределы собственного естества. Чтобы и апостол Иаков Духом Святым это же подтверждает, чтобы человек никогда дерзко ничего не предпринимал и планы свои не строил. Чтобы он всегда с молитвой обращался: «Господи, я намереваюсь совершить то-то и то-то. Если на то есть Твоя воля, помоги мне это сделать». И дальше делать то, что решил делать. Получается, не получается. Дальше смотреть из обстоятельств, что хочет дальше сказать мне Господь, чему Он хочет меня научить. Вот, вот это учит человека смиренно мудрый. Вот. О чем хочет сказать книга притчи. А давая поспешно обеты, мы таким образом сплетаем вокруг себя сеть. Потому что в обете, в клятве, особенно сказанный во всеуслышание, есть некоторый, даже в очень хорошей клятве, есть некоторый привкус самомнения, самонадеянности, будто я действительно могу это сделать. А на самом деле, даже если мы это сделаем, то это не наша воля, это не наша сила, это милость и благодать Божья. А если исполнив какой-либо обет, какое-либо взятое на нас обязательство, выполнив его, мы думаем после этого: вот, я смог, я сумел, то толку от этого обета все равно никакого не будет. Потому что оно не дало нам оснований благодарить Бога. Оно не приблизило нас к Богу. Оно не помогло нам больше уповать или смириться перед Богом. Оно укоренило нас в самомнении и в уверенности в том, что мы не такие, как все. Вот чтобы этого не случилось, чтобы вокруг нас мы сами своими клятвами, обетами не сплели сеть, Дух Святый предупреждает: не клянитесь вовсе. Да-да, нет-нет, решил, сделал, Господи, благослови. Чтобы никогда не давать себе повода подумать, что я что-то могу сам и чем-то отличаюсь от других, и что моя воля сильнее, чем воля других. Все, что происходит с нами, должно приводить к смирению и благодарению Богу. Если это не вызывает у нас чувство благоговения и благодарности к Богу, какая разница, что мы сделали и чего мы достигли? И следующее слово, на котором хотелось бы остановиться, оно продолжает мысль, сказанную в прошлой нашей беседе. 25 глава книги притч. «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно это будет в очах его». 24 глава. Простые слова. Единственное, чему, пожалуй, стоит здесь удивиться, что сказаны эти слова в Ветхом Завете, про который очень часто многие люди, не читающие, думают, что он суровый и учит только око за око, зуб за зуб, и больше ничего. На самом деле Ветхий Завет гораздо более глубокий, чем такое наше представление о нем. И вот это свидетельство Ветхого Завета подчеркивает, что на самом деле даже от ветхозаветного человека требуется, если не любовь к врагам, ее, конечно, вне благодати Святого Духа стяжать невозможно, то, по крайней мере, милосердие, сострадание к врагам. И это некоторый критерий для любого человека, который можно измерить меру своего благочестия, если вообще это допустимо в духовной жизни, но, по крайней мере, узнать, если мы радуемся, когда с врагом нашим, с соперником нашим, с человеком, причинившим нам реальное, не мифическое зло, не идейным противником, а человеком, причинившим нам зло. Если с ним случаются неприятности, мы радуемся, то мы нечестивы, то мы далеки от Бога, то мы на самом деле вообще чужды благодати Божьей. И это должно отрезвить, это должно остановить. Если видя, что с врагом нашим беда, и у нас, как мы говорим, злорадствуем по этому поводу, надо задуматься, что-то не так. Как бы мы при этом не ходили в церковь и не старались причащаться, страшно даже подумать, причащаясь жертвенной крови Христа, которая пролилась в том числе из-за того, кого мы называем своим врагом, и я радуюсь его гибели, его житейским проблемам, его несчастью, то это очень опасное состояние. Иногда люди впадают в такое состояние, называемое святыми отцами прелестью, что они не видят, не понимают, не оценивают адекватно самих себя и происходящее вокруг нас. Но вот когда они при этом видят, что они радуются несчастью других, они это четкий указатель, совершенно точное свидетельство на то, что они чужды благодати Божьей, что они уходят на страну далечью, что они не имеют тех мыслей, которые имел Христос.